Глава 11. «Всяк соврет, да не как фантаст». Профессиональная гордость. Еще пророк Мухаммед предупреждал, что правоверному, пропустившему утренний намаз, шайтан помочился в уши, ибо со зловредной мочой врага всех мусульман в ухе образуется пробка, и благословенный призыв муэдзинов не может быть услышан. Воистину ты спас меня и мою душу.
Ага, а в результате стал личным врагом шайтана. Мне стоит себя поздравить.
Аллах не оставит без заступничества того, кто дерзнул бить шайтаном по потолку. Высокопарно вскинулся на средин, но тут же уточнил. В смысле, не оставит правоверного мусульманина. Но тебе ведь еще не поздно принять ислам.
Спасибо, я под столом пешком постою, — отстранил Пулкова товарища Лев. Лучше скажи, надолго мы здесь застряли в этом вонючем гранд-отеле, и чем конкретно мне надо осрамить твое бывшее начальство, чтобы меня вернули домой?
Наш султан вроде бы хотел новую невесту. Если ты помешаешь ему, то, может быть...
А ты слышал имя этой цыпочки? Нет? Ее зовут Ирида Аль-Дюбина. Единственная и неповторимая.
Хаджа вылупился на Оболенского, как волк на бабушку в поясе шахидки, а потом опрокинулся на спину, едва не задыхаясь от хохота. Контраст мелкорослого муслима Аль-Люли Сулеймана ибн Даде и двухметровой богатырши из высокогорного кишлака был столь разителен, что казался чистой воды провокацией. Да наоборот, надо приложить все усилия к такой свадьбе, ибо в первую же брачную ночь благоверная невеста попросту раздавит мужа. Тут уже и срамить-то никого не надо, сразу панихиду заказывай».
«Вот Ахмед бы удивился!» — отсмеявшись, вытер невольные слезы бывший Дамулло. «Они с Иридой сочетались с законным браком по шариату и вроде бы счастливо живут в благословенном Багдаде, из которого мне, кстати, пришлось бежать, намазав пятки бараньим жиром. Понимаешь, вокруг меня вечно складывается такая нервозная обстановка, что...»
«Уговорил Иблис сладкоречивый. Кого надо украсть? Ириду? Башмачник Ахмета или самого султана?»
«О, благорожденный внук нарушителя всех заповедей, ты буквально читаешь мои мысли. Тебе придется украсть их всех. Можно по очереди?»
«Ну и нафига они нам все в одном флаконе?»
Ответить на средин не успел. Да, в общем-то, не очень собирался. Судя по всему, у него были какие-то свои далеко идущие планы, поэтому дал другу знак заткнуться и поманил к окну.
Лев повиновался, молча пожав плечами. Кстати, честно говоря, за окном ничего особенного видно не было, только клубы пыли на улице за соседним караван-сараем. Там еще мелькали пики с флюгерами, и кое-где поблескивали медные шишаки городской стражи. Господин Оболенский с трех раз догадался, что это сам отважный Асланбей изо всех сил едет исполнять женихательный каприз сиятельного муслима ибн Даде. То есть, по идее, достаточно упасть на хвост вооруженного отряда, дабы дойти до цели беспроблемно, в уюте и безопасности. Все-таки в пустыне без каравана пропадешь, жара, пыль, песок, отсутствие нормальных пунктов питания и отдыха. Плюс черные коршуны, банда знаменитых неуловимых разбойников из бедуинских племен, которые в те времена наводили серьезного шороху на все благородное купечество. И ведь это еще далеко не единственная опасность. Страшные пустынные кровососы-гули, беспощадные ифриты, злобные джинны, не признавшие Коран, соблазнительные в губительной страсти женщины-скорпионы, мелкие песчаные демоны, безглазые старухи, предсказывающие будущее под сенью крыльев нетопыря,
духи умерших без имени Аллаха на устах, безносые карлики, затачивающие свои зубы до остроты мышиных когтей, страшные ночные птицы, выклевывающие глаза у путников, чьи руки склонны к греху. А ведь я не перечислил и трети.
К счастью, все это знание, начитанное мною, Алеф о них просто не знал, иначе бы ни за что не позволил увлечь себя в эту авантюру. И, по совести говоря, мне сейчас очень трудно определить, кто его туда подтолкнул — тонко улыбающийся хаджа или злобно-мстительный шайтан. Последнему в нашем романе тоже отведено отнюдь не второстепенное место. — Ладно, пора идти, Левджан. Одевайся.
— Нет. Я сказал нет, и даже не улыбайся так, левый крем тебя поддышло. Не буду я больше падкой мазаться и афроамериканца изображать тоже не буду. Мало того, что на мою физиономию все мухи садятся, так еще и хозяин чайханы два раз глазки строил и монету с серебром из-под фартука показывал. Ха-ха. Чего он от меня сугубо традиционного хочет? Не буду я больше шоколадным зайцем, и не уговаривай.
Вай, мэ, зачем плакать? Оденемся женщинами.
Ух, ну ладно, другое дело. Хоть один день погуляем по Коканскому Бродвею, как цивилизованные трансвеститы. Реснички красить?
Думал, Ло помолчал, определил, где тут юмор, и, не тратя лишних слов, сунул в руки товарища черную паранжу. Потом они полчаса спорили, кто поедет на осле. Сошлись на том, что оба. Еще с полчаса приводили в чувство расплющенного двойной ношей Рабиновича. В результате все трое, разумеется, двинулись в путь пешком. Первое испытание дожидалось их прямо на базарной площади. «Ради Аллаха, всемилостивейшего и всемогущего, подайте слепому калеке! Не скупитесь, о правоверные мусульмане! Всевышний не оставит вас без награды! Посрамите же козни шайтана и уделите хоть полтаньга несчастному, пострадавшему от рук бесчестного багдадского вора!» Зунеев натянул тощий, оборванный нищий. Его лицо было затянуто замызганной тряпочкой, оставляя открытым лишь длинный нос да щербатый рот без двух коренных зубов. Хаджа равнодушно просеменил мимо, но гневный лев, разумеется, встал, как вкопанный, грозно раздувая ноздри под паранжой. Миг! И его рука щедро сыпанула горсть серебра в протянутую ладонь. Грязные пальцы восторженно сжали монеты, а длань Боленского — запястье нищего.
«Колись, тунеядец, за раскрошенный батон на багдадского вора!»
«Не заводись, подружка!» — поспешил вступиться до Мулло. Уличные скандалы были не в их интересах.
«Нет, он не ответит».
«Кто ответит? Зачем ответит? Ради всего святого, отпусти мою руку, могучая женщина с грубыми манерами!» — завертелся оборванец. «Пусть толстая ханум заберет от меня этот кошмар правоверных мужей, и я никому ничего не скажу!» «А, это я-то толстая ханум? Ах ты!»
«Не заводись, подружка!» — ехидно продублировал лев. «Но обрати внимание, хаджа, этот тощий скунс не слепой».
«Тогда я сам дам ему в глаз, и он хотя бы окривеет. Не держи меня за талию, Лёва-джан!» «Хаджа? Лёва-джан?» Нищий бессвязно бормоча вскинул голову, двигая кадыком, словно бы пробуя на вкус произношение давно забытых имен. «А этот прекрасный ослик? Неужели Рабинович? Друзья мои!» Повязка полетела наземь, и взором наших героев предстал бритый, загорелый до черноты башмачник Ахмед, тощий изготовитель фирменных тапок с загнутыми носами. На глазах пораженных коканцев подхватил на руки двух добропорядочных женщин и резво исполнил короткий танец неуемного восторга. Короткий, потому что одна ханум поражала объемом, а другая — плечистостью и ростом, то есть суммарный вес впечатляющий. Естественно, три брата-акробата рухнули прямо на чей-то лоток с фруктами.
— Кореш, похоже, он действительно рад нас видеть. Чуешь, как хрипло дышит?
— Это потому, что мы сидим на нем, недогадливый.
— А, я-то думал, это он от счастья. — Так что, встать, что ли?
Удивительно, Рабинович подпихнул льва храпом в поясницу. Привлеченные шумом, к ним сурово шествовали четверо стражников. Героического Асланбея среди них не было, но любое привлечение внимания слуг закона работало против нашей троицы. Поэтому обе ханум быстро вскочили на ноги и бодренько попытались удрать, но не успели. Их перехватил разгневанный хозяин лотка.
«Эй, кто мне заплатит за мою хурму, бесстыдницы?»
«Войдут вами, вах-вах-вах-вах-вах!» — отчаянно закудахтал Насреддин. «Мы честные женщины, порядочные жены и заботливые матери!»
«Я так вообще уже почти теща!» — весомо добавил лев, и, не тратя слов, просто наступил торговцу каблуком на ногу, одновременно выкладывая ему в руку золотой дирхем. В смысле, инцидент исчерпан.
«Стойте!»
Стражи в любом случае решили проявить служебное рвение.
«Кто вы, почтеннейшие, почему повышаете голос в присутствии мужчин?»
Хаджа открыл рот, дабы что-то соврать. Аболенский в ту же секунду едва не разразился феминистической речью эмансипированных дур. Рабинович всерьез прикидывал броситься стражникам под ноги, сбить всех четверых и дать возможность нашим уйти. Но дребезжащий голос воскресшего башмачника все расставил по своим местам.
— Это мои жены, обе. И как же я их люблю! Сразу!